Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
Это проект телеканала Кино ТВ, посвященный истории жанров кинематографа. Третья серия «Черная комедия». И вы узнаете, что такое синдром доктора Стрейнджлава, кто становится главной звездой жанра в России и при чем тут Джонатан Свифт. Для начала две строчки определений, что такое черная комедия или, если хотите, черный юмор вообще, чтобы сразу стало понятно, чем мы тут занимаемся. В черной комедии сатирически подаются темы, которые обычно табуированы. Или лучше сказать, что они не запрещены сами по себе и сами по себе вызывают сложные чувства, но в сочетании с юмором эти чувства многократно усиливаются, и человек порой не понимает, как вообще к этому относиться. Я бы обозначил в черном юморе пять основных тем. Первое – насилие. Сюда включаем эксплуатацию, рабство, ксенофобию, расизм, гомофобию, полицейскую жестокость, изнасилование, убийство, дискриминацию, плюс политические моменты вроде авторитаризма и диктатуры. Ну и, конечно, война. Впрочем, война, как и убийство вообще, легко попадает под второй пункт – смерть. И тут к убийству присоединяется самоубийство, к единичному насилию – терроризм, к войне – геноциды и этнические чистки, а еще есть вопрос смертной казни и преступления против человечности. Пункт третий, конечно, секс, где к изнасилованию плюсуем нежелательную беременность и подростковую беременность, аборты, порнографию, проституцию, а в соединении с первым пунктом еще и сексуальное рабство. Четвертый пункт – здоровье, или лучше сказать, нездоровье, болезни вообще и психические заболевания в частности, различные зависимости, алкоголизм, наркомания, лудомания, проблемы с весом и внешностью, инвалидность, эпидемии и, пожалуй, эвтаназия сюда же. Ну и пятая, последняя большая тема – это такая общая социалочка. Сюда, в принципе, можно включить все, что не вошло в первые четыре пункта. Это и вопросы, связанные с детьми, отказники, сироты, беспризорники, детский труд, и общие социальные темы вроде безработицы, торговли людьми, голода, а есть еще тюрьма, стихийные бедствия, бедность, разводы, религия, политика всех уровней. Список, конечно, можно продолжать. В общем, главное следить, чтобы трупы не валялись на дорогах. Это плохо для бизнеса. Понятно, что темы черного юмора существуют не обособленно. Они успешно переплетаются и, помимо прочего, связаны с вопросом каждого конкретного общества. То, что более-менее спокойно принимается в одном, табуируется и осуждается в другом. И всякая проблема, затрагиваемая в черном юморе, тем легче понимается, тем легче воспринимается обществом, чем лучше общество с этой проблемой справляется. Трудно точно сказать, когда появилась черная комедия в кинематографе. Более-менее, как жанр, она складывается только к середине 20 века. В литературе в этом смысле попонятней. Принято вспоминать ирландского сатирика 17-18 веков Джонатана Свифта. Помимо «Путешествия Гулливера», он написал ряд эссе, в которых с чернотой все в порядке. В центре работы 1729 года скромное предложение. Свифт смиренно предлагает решить проблему бедных крестьян, которые не могут прокормить своих детей. Надо продать их богатеям, чтобы те их съели. Родители избавляются от необходимости содержать детей, а богачи-землевладельцы улучшают свой рацион и уменьшают риск оказаться в нищете, ведь если все крестьяне перестанут платить или чего доброго вымрут, как богачи продолжат получать свои доходы? Они же моментально обеднеют. Или вот эпизод из романа «Тристрам Шэнди» британца Лоуренса Стерна, 1759 год, когда Тристрам в пятилетнем возрасте решает пописать из окна, потому что пропадает его ночной горшок, подъемная рама падает и делает мальчишке случайное обрезание. Дальше британец Томас де Куинси, представляющий смерть как зрелище, которым следует насладиться. Американец Амброс Бирс со словарем «Дьявола, где счастье определяется как созерцание чужих несчастий». И, наконец, французский писатель-сюрреалист Андре Бретон, который и вводит термин «черный юмор» в своей антологии «Черного юмора» 1940 года, где составляет подборку из 45 характерных текстов. И помимо Свифта, чьи произведения Бретон подает как поджанр комедии и сатиры, и смех возникает из цинизма и скептицизма вкупе со смертью, Бретон говорит о Маркизе де Саде, Эдгаре Аллане По, Льюисе Кэрролле, Бодлере, Ницше, Рембо, Гюисмансе, Кафке и прочих. До Бретона, по его собственному заявлению, понятие «черный юмор» ничего не значило, если только кто-то не выдавал шутки о чернокожих. Теперь кино. Коль уж родоначальниками черной комедии, по сути, стали британцы, неудивительно, что и в кинематографе расцвели они же. И я сейчас не о Чарли Чаплине, чья «Золотая лихорадка» 1925 год полна чернухи. Да, ее принято относить к жанру трагикомедии, но посудите сами. Бедность, голод, бандитизм, убийство, смерть, одиночество – полтора часа хохота. «Черная комедия» – отличный повод вспомнить о британской Ealing Studios, действующей с 1902 года. Это старейшая, непрерывно работающая кинопроизводственная компания в мире. В середине 20 века Ealing прославилась созданием сатирических комедий, отражавших манеры британского общества. Роскошная картина 1949 года «Добрые сердца и короны». Викторианская Англия, от матери главного героя отреклась аристократическая семья, потому что она вышла замуж черт знает за кого, кажется, за оперного певца, но это еще хуже. Мать умирает, а она дочь герцога, и герой решает отомстить семье и получить титул.
Тогда я ограничился тем, что изучил семейное древо и обрезал его, оставив лишь живых членов. Но что я мог сделать с ними? Что мог я у них забрать? Разве что их жизни.
Он намеревается убить ни много ни мало 8 человек, которые стоят впереди него в линии наследования титула. Режиссер Роберт Хаммер рассказывал, что взялся за фильм, потому что, во-первых, у него появилась возможность снять ленту, мало похожую на любой ранее сделанный фильм на английском языке. Во-вторых, это отличный шанс поработать с самим языком. А в-третьих, создать картину, игнорирующую устоявшиеся моральные устои, тем более, что им давно никто не следует. Кто же от такого откажется? Здесь же блестящая работа Алека Гиннесса, впоследствии командора Британской империи, лауреата Золотого Глобуса, Бафта, Тони и Оскара, плюс почетные за достижения. Первоначально Гиннессу предложили сыграть четверых членов семейства. Он сидит на пляже во Франции, перед ним сценарий. Гиннесс раздражается смехом на первой же странице и решает, что до конца читать не имеет смысла. Он на все согласен. Только почему лишь 4 роли будущих жертв? Почему не все 8? В итоге он сыграл 9, включая мелькающего в воспоминаниях 7-го герцога, а «Добрые сердца и короны» вошли в сотню лучших британских фильмов за всю историю по версии Британского института кино. Еще один фильм в этом списке, еще одна картина студии Ealing и еще один фильм с Алеком Гиннессом «Замочить старушку». 1955 год. В оригинале там игра слов «The Lady Killers» можно перевести и как, ну, собственно, «убийцы леди», и как «сердцееды». Банда воров тусит в комнате, которую снимают у старушки, притворяясь квинтетом музыкантов. Они ставят музыку и, пока она играет, разрабатывают свои планчики, обмозговывают делишки. Но старушка, естественно, вклинивается в процесс, и дальше понеслась. Фильм можно рассматривать как сентиментально-сатирический взгляд на старую Англию. Режиссер Александр МакКендрик признал, что это аллегория состояния британского общества того времени. Великобритания потеряла свой статус мировой державы и в 50-е годы 20 века испытывала серьезный социальный кризис. Все основные персонажи – это разные и вполне определенные типы общества. Например, Гарри в исполнении Питера Селлерса – агрессивные хулиганы, Лоусон – роль Дэнни Грина – доверчивый рабочий класс, а старушка – роль Кэти Джонсон – пережиток викторианской эпохи. Фильм, воспринимаемый порой как сардоническое прощание Александра МакКендрика с Великобританией, он позже эмигрировал в Соединенные Штаты, был номинирован на «Оскар», а Кэти Джонс – леди. Взяла награду Британской киноакадемии. В 2004 году братья Коэны показали на Каннском кинофестивале своих «The Lady Killers», одноименный ремейк с Томом Хэнксом. Правда, в России он почему-то поменял название на «Игры джентльменов». Роль старушки снова не осталась без внимания. Ирма Холл получила приз жюри.
История жанра.
Раз уж я упомянул Питера Селлерса, что я всегда делаю с большим удовольствием, надо с не меньшим же удовольствием вспомнить и о Стэнли Кубрике, снявшем одну из самых блестящих черных комедий в истории.
Доктор Стрэнджлав.
Or How I Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb.
A moving picture.
«Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал волноваться и полюбил бомбу» 1964 год. Безумный генерал ВВС США Джек Риппер пытается в одиночку начать ядерную войну против Советского Союза. Президент Мафли, в свою очередь, не хочет войти в историю как величайший массовый убийца со времен Адольфа Гитлера, поэтому приводит в командный центр советского посла и связывается с московским Кремлем. «Доктор Стрэнджлав» сидящий в инвалидном кресле немецкий ученый, теперь работающий на американское правительство. У него синдром чужой руки, он ее не контролирует, рука то и дело хочет взвиться в нацистском приветствии. И, к слову, уже вполне официально синдром чужой руки называют синдромом доктора Стрэнджлава. Доктор, со своей стороны, тоже должен поучаствовать в разруливании конфликта. При этом он пару раз, вроде как случайно, обращается к президенту Майнфюрер. Самое забавное, что в книге «Red Alert. Красная тревога» Питера Джорджа, на основе которой снят фильм, персонаж доктора Стрэнджлава отсутствует. Питер Селлерс должен был представить в картине 4 роли, но в итоге сыграл 3. Предполагалась еще роль командира самолета, везущего бомбу, но Селлерс заговорил о большой рабочей нагрузке, о том, что не сможет должным образом изобразить техасский акцент персонажа. Тем не менее, ему, конечно, удалось правильно изобразить акцент, и он даже начал сниматься в сценах в самолете, но вдруг вывихнул лодыжку и не смог работать в тесной кабине. Поговаривают, что значительную часть своей роли Селлерс импровизировал, и Кубрик затем включил эти реплики в фильм. Помимо доктора Стрэнджлава, актер изображает капитана Лайонела Мандрейка и президента Меркена Мафли с очень говорящим именем. Маф с английского можно перевести не только как муфта, ну или, допустим, словом мафлер, глушитель, но и как промах, неудачу, и также называют глуповатого и неумелого человека. А Меркин и вовсе парик на лобок. Президент в фильме лысый. Первоначально Меркины носили секс-работники, а теперь их используют как декоративный эротический элемент. В кино актеры и актрисы носят Меркин, чтобы избежать случайного оголения гениталий во время обнаженных или полуобнаженных сцен. Ну, или если у актера или актрисы меньше лобковых волос, чем требуется. Имя президента Меркен Мафли не случайно еще и потому, что помимо заигрывания с темой ядерной войны, фильм действительно очень эротичен. Приглушенная, интимная атмосфера заседания, сексуальность самолетов, взрывы, как сексуальные спазмы, не говоря уже о том, что отказ от доведения дела до конца можно будет интерпретировать как прерванный половой акт. Но и как не вспомнить слова ученого Германа Кана, с которым консультировался Кубрик, слова, сказанные группе офицеров Центра специальных мероприятий ЦРУ. «Джентльмены, у вас нет военного плана. У вас есть варгазм». К вопросу о Меркине. Джина Гершон призналась, что носила его во время съемок фильма «Киллер Джо». И вот еще один блестящий пример черной комедии. Уильям Фридкин, 2011 год. Драгдилер хочет убить мать, чтобы получить деньги по страховке, и нанимает киллера по имени Джо. Его играет Мэттью МакКонахи. А «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса, 1992 год, где героини Голди Хоун и Мэрил Стрип соревнуются за любовь героя Брюса Уиллиса и выпивают волшебное зелье, обещающее вечную молодость, но вызывающее побочные эффекты.
Зачем ты это сделал? Да ладно, кончай. Да, я посмотрю, на что ты похожа. Да. Да, все потекло. Наверное, выгляжу, какие идиот, когда кто это заметит. Но я думаю, тебе нужно слегка подклеить подбородок. Пойдем в хозяйственный магазин. Да иди ты к черту.
Это технически сложный фильм, сделанный с использованием компьютерных спецэффектов. Вы помните эпизод, где голова героини Мэрил Стрип повернута в неправильную сторону, задом наперед. Использовали комбинацию технологий хромакей и аниматронной модели. В результате «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. И да, есть забавный момент. Хелен, героиня Голди Хоун, ее спрашивают, когда она выпила эликсир. И та отвечает: 26 октября 1985 года. Это отсылка к трилогии Земекиса «Назад в будущее», сюжет которой разворачивается именно в этот день. Черная комедия уже давно переплетается с другими жанрами и поджанрами, и число ее поклонников только увеличивается, что, в общем, неудивительно. В сумасшедшем мире над сумасшествием остается только смеяться. Британец Мартин Макдонах снимает «Залечь на дно в брюге» и «Семь психопатов», испанец Алекс де ла Иглесия «Коммуналку» и «Печальную балладу для трубы», американец Квентин Тарантино «Криминальное чтиво» и «Омерзительную восьмерку», аргентинец Демиан Сифрон «Дикие истории», финн Теа Мунике Эвтаназера, а датчанин Ларс фон Триер – идиотов. В СССР с черной комедией по понятным причинам все было очень плохо. Их не только не снимали свои, но и зарубежные запрещали. Того же доктора Стрэнджлава. Смеяться над темой холодной войны? Вы что, с ума сошли? Хотя иногда проскакивало. В самом начале картины 1979 года «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова по пьесе Вампилова – это телефильм, но тем не менее персонаж Олега Даля получает похоронный венок с надписью «Незабвенному, безвременно сгоревшему на работе Зилову Виктору Санчу от безутешных друзей». В новой России процесс не то чтобы поставлен на поток, за 30 лет, прямо скажем, по пальцам, молоточком. Но есть к чему обратиться. «Даунхаус» Романа Качанова по мотивам «Идиота» Достоевского, «Жмурки» Алексея Балабанова для тех, кто выжил в 90-е, «Страна Оз» Василия Сигарева, Инна Чурикова получила премию «Ника» за роль второго плана, а на «Кинотавре» картину отметили за сценарий. В 2021 году на «Кинотавре» прошла премьера второго фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Героиня Виктории Коротковой выходит из тюрьмы, отсидев за то, что лишила глаза бывшего сожителя, и отправляется к матери, чтобы забрать свою дочь. Мать, ну то есть бабушка, в исполнении Анны Михалковой, отдавать ребенка не хочет. И дальше все развивается по закону Тарантино-балабановского жанра, да еще и в красках Уэса Андерсона.
Пора вернуть долг.
Разве вы мне что-нибудь должны?
Че захотел? Ты должен.
С чего это вдруг?
А с того это, говнюк мелкий, что ты мою дочку на 4 года отправил в колонию.
Она мне глаз выколола.
За то, что ты с ней вытворял, скажи спасибо, что один.
Но если «Оторви и выбрось» скорее комедийная драма, хоть и с серьезным налетом чернухи, то первая большая работа Соколова «Папа, сдохни» 2019 год, черная комедия почти в чистом виде. Герой Александра Кузнецова отправляется убивать отца своей возлюбленной за то, что тот якобы надругался над ней в детстве. И дальше кровавая баня с молотками, летающими телевизорами и просверленными ногами, со смешными диалогами, потрясающей милой, трогательной мамой в исполнении Елены Шевченко и постепенно нарастающим пониманием, что, несмотря на все происходящее, умирать тут, кажется, никто не собирается.
Не знаю, может, это какая-то профессиональная деформация, но я очень внимательно отношусь к друзьям своей дочери.
Я лучше пойду.
Сейчас мы поиграем.
Способность смеяться над злом – отличный способ с этим злом бороться. И смех в этом смысле стоит где-то на одной ступени с любовью. «Папа, сдохни» начинается как история романтическая, ведь герой идет убивать из-за любви. И любовь – еще один элемент, который в комедии чувствует себя превосходно. Так что в следующей серии о романтических комедиях. И главное, чтобы не получилось, как по Монти Пайтону. «Дети, Господь Бог послал мне вас в таком количестве, что я просто не могу всех прокормить. Поэтому многим из вас предстоят медицинские эксперименты». Я Евгений Стаховский. Спасибо.